Свобода. Новости.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы». Вначале о главных новостях. Мировые лидеры расценили ликвидацию Абу Мусаба аз-Заркауи как серьезный удар по терроризму. В Москве избиты 6 студентов из Таджикистана. В Феодосию приехали парламентарии от партии регионов. По меньшей мере 12 человек погибли, около 30 получили ранения при взрыве в Багдаде. Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб аз-Заркауи убит, сообщил сегодня премьер-министр Ирака Нури аль-Малики. По его словам, экстремист погиб в среду вечером во время совместной операции американских и иракских войск к северу от Багдада. Командующий американскими войсками в Ираке генерал Джордж Кейси сообщил, что тело аз-Заркауи опознано. Абу Мусаб аз-Заркауи подан Иордании. Его группировка несет ответственность за десятки терактов, вооруженных нападений и похищений людей в Ираке. Подробности сразу после выпуска новостей. Посольство Таджикистана в России требует тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве таджикских студентов. Как сообщил Радио Свобода представитель прокуратуры Сергей Марченко, в среду несколько человек, представившись милиционерами, избили в общежитии университета управления 6 таджиков. Один из пострадавших госпитализирован. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков утверждает, что в общежитии произошел конфликт между сотрудником местного отделения милиции и одним из студентов. Возбуждено уголовное дело. Об этой теме во второй половине часа. В Ульяновской области суд приговорил старшего лейтенанта милиции, избившего человека до смерти, к 11 годам колонии строгого режима. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Жительница рабочего поселка Корсун заявила в милицию о краже чугунного котла. Приятели Евгений Мальнев и Николай Моисеенко попали в подозреваемые. 5 ноября прошлого года они сами явились в районный отдел милиции, чтобы дать показания. В одном из кабинетов старший лейтенант Дронин допросил обоих с пристрастием. Он избил сначала Моисеенко, затем Мальнева, причем последним настолько жестоко, что тот потерял сознание. Избитого отвезли на милицейской машине и бросили возле дома, где 30-летний Евгений Мальнев скончался от кровоизлияния в мозг. В последнем слове подсудимый отказался признать свою вину, однако на основе показаний Моисеенко и других свидетелей, а также результатов экспертизы, суд признал Дронина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и в превышении должностных полномочий. Если после обжалования приговор останется в силе, то Дронин проведет в колонии 11 лет, а потерпевший Моисеенко получит от него возмещение вреда 5000 рублей. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Феодосию прибыли депутаты Верховной Рады Украины от партии регионов, чтобы поддержать участников продолжающейся там антинатовской акции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Депутаты от партии регионов интересуются в Феодосии судьбой американских резервистов и доставленного для маневров груза. К их приезду число пикетчиков на площади возле Феодосийского порта, протестующих против сотрудничества Украины с НАТО, возросло с нескольких десятков до 500 человек. Партия регионов не допустит принятия Верховной Радой решения о проведении в Крыму международных учений «Морской бриз», заявил на митинге один из лидеров партии Евгений Кушнарев. Сюда же прибыли с альтернативными лозунгами около 20 представителей молодежной организации «Пора». Их появление на площади вызвало агрессивную реакцию демонстрантов. Они набросились на активистов «Поры», разрывая их флаги и плакаты. Конфликт был исчерпан только после вмешательства милиции. Будут ли в июле военно-морские маневры в Крыму, очевидно, станет известно 14 июня. В этот день после очередной паузы возобновит работу Верховная Рада. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Законодатели Ненецкого автономного округа отказались отправить в отставку председателя собрания депутатов Игоря Кошина, против которого возбуждено уголовное дело. Кошин обвиняется в угрозах расправы и оскорблениях. С жалобой на его действия обратился активист местного отделения Российской партии «Жизни». Под следствием сейчас находится и губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов, которого обвиняют в мошенничестве. По меньшей мере 12 человек погибли и около 30 получили ранения сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля на рынке в Багдаде. Сегодня же парламент Ирака утвердил в должности новых министров обороны, внутренних дел и безопасности. Главой МВД Ирака стал шиит Джавад аль-Балани. Другой шиитский политик Ширван аль-Ваили возглавит Министерство национальной безопасности. Руководителем оборонного ведомства назначил генерала Абдель-Кадер Джасим, представитель суннитов. Посты силовых министров были предметом ожесточенных споров между суннитской и шиитской общинами Ирака. В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации свыше 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева, сообщает корреспондент Радио Свобода. По мнению митингующих, глава области несправедливо распределил квоты на вылов рыбы. В этом году их получили 20 новых предприятий, а почти 40 ранее работавших фирм остались без работы. Говорит сам губернатор Камчатской области.
Все сделано в соответствии с законом. Распределение проверялось в Москве в течение 4 дней, потому что знают уже, что Камчатка самая скандальная. Весь юридический департамент Федерального агентства по рыболовству 4 раза все это проверял и перепроверял.
Сказал Михаил Машковцев. На сессии областного совета было принято обращение к президенту России. Депутаты потребовали заставить администрацию Камчатской области перераспределить по закону квоты на вылов лосося. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц из стран Европейского Союза и США. Кто вошел в список, неизвестно, говорит представитель белорусского МИД Андрей Попов.
Белорусской стороной подготовлен список лиц, которые подлежат визовым ограничениям на въезд. Данные меры распространяются на соответствующие категории лиц из государств-членов ЕС, Соединенных Штатов, а также других стран, которые официально присоединились к тем ограничительным мерам, которые Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели в отношении нашей страны.
Сказал представитель МИД Беларуси. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. И в любое время там же вы можете прослушать последний выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Ираке убит лидер экстремистов Абу Муса Аз-Заркауи. Как это изменит ситуацию на фронте борьбы с терроризмом? Комитет солдатских матерей вошел в партию «Яблоко». Зачем этой партии новая фракция? Громкие антикоррупционные дела. Таможня, счетная палата, органы внутренних дел. Сколь успешной будет кампания против взяточников? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 8 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Багдаде сегодня объявлено об уничтожении одного из лидеров иракских повстанцев Абу Мусаба Аз-Заркауи. Он был убит 7 июня в результате авиаудара по дому неподалеку от города Баакуба к северу от столицы Ирака. Вместе с Аз-Заркауи погибли 7 его ближайших сообщников. По мнению наблюдателей, уничтожение Аз-Заркауи станет серьезным ударом по повстанцам, однако не сможет остановить волну террористических нападений в Ираке. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
О гибели Аз-Заркауи сегодня официально объявил премьер-министр Ирака Нури аль-Малики.
Сегодня Аз-Заркауи был уничтожен.
По словам командующего американскими войсками в Ираке генерала Джорджа Кейси, личность Аз-Заркауи была установлена по отпечаткам пальцев и по показаниям людей, опознавших его.
Аз-Заркауи и Аль-Каида несколько лет занимались в Ираке террористической деятельностью, направленной против иракского правительства, коалиции и их усилий по созданию безопасного, стабильного и процветающего Ирака. Аз-Заркауи несет ответственность за гибель тысяч иракцев.
Говоря об успехе операции, иракский премьер отметил.
То, что случилось, стало результатом конструктивного сотрудничества наших граждан с властями, о чем мы всегда просили сынов нашего народа. Они предоставили полиции и силам коалиции сведения, которые позволили нанести Аз-Заркауи последний точный удар.
Известие о гибели Аз-Заркауи вызвало целую бурю восторга среди присутствовавших правительственных чиновников и членов политических партий. Лидеры США и Великобритании Джордж Буш и Тони Блэр выразили удовлетворение в связи со смертью Аз-Заркауи. Ликвидация Аз-Заркауи – это удар по Аль-Каиде в Ираке, а значит и удар по всей Аль-Каиде. сказал Тони Блэр. В то же время оба лидера подчеркнули, что ситуация в Ираке остается крайне напряженной. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш заявил сегодня в Белом доме.
Заркауи уничтожен, но наша трудная и важная миссия в Ираке продолжается. Не стоит надеяться, что после гибели Заркауи террористы и повстанцы прекратят нападение, межрелигиозное столкновение закончится. Однако идеология террора лишилась одного из самых заметных и агрессивных лидеров. Ликвидация Заркауи – серьезный удар по Аль-Каиде.
После начала военной операции международной коалиции в Ираке с именем Аз-Заркауи связывали десятки кровавых терактов и похищений людей. Аз-Заркауи подозревался и в организации целого ряда нападений на шиитские мечети, в том числе на святыню шиитов, мечеть в Самаре в феврале этого года. Его целью было спровоцировать гражданскую войну в Ираке между шиитами и суннитами. Тогда же Аз-Заркауи выступил за создание в Ираке исламского государства. Создание Совета Муджахиддинов в Ираке поможет приблизить создание исламского государства, в котором будет превозноситься Слово Божье. Этот процесс уже начался, и Совет объединит всех настоящих борцов за веру. Как лидер Аль-Каиды в Ираке, я сочту за честь быть членом этого Совета с его благословенным руководством. Заркауи заявлял о своей лояльности Усаме бен Ладену, однако существует серьезное основание полагать, что он действовал совершенно независимо. В последнее время Аз-Заркауи был главным координатором действий иракских повстанцев, однако эксперты пока затрудняются сказать, насколько серьезным ударом для них станет гибель лидера. Аз-Заркауи уже несколько раз приговаривался к смертной казни за организацию терактов против израильских и американских представительств в Иордании, убийство в Аммане американского дипломата Лоуренса Фоули, подготовку теракта на границе Иордании с Ираком и другие тяжкие преступления. По имеющимся данным, Абу Муса Аз-Заркауи родился в 1966 году в Иордании, в городе Зарка, находящемся к северу от Амана, в бедной семье. В молодости совершал мелкие преступления, в 80-х, находясь в тюрьме, попал под влияние исламистов. В 89-м в Афганистане он впервые встретился с Усамой бен Ладеном, некоторое время возглавлял тренировочный лагерь, который был разгромлен американскими войсками в 2001 году во время операции против режима талибов. Вскоре после возвращения в Иорданию Аз-Заркауи вновь попал в тюрьму, на этот раз по обвинению в попытке организации государственного переворота. После выхода из тюрьмы Аз-Заркауи организовал влиятельную террористическую группировку «Таухид и Джихад», что приводится как «Единство и Святая война». К моменту свержения Саддама Хусейна его отряд насчитывал около 500 человек. Численность группировки резко увеличилась за счет примкнувших к ней разрозненных отрядов повстанцев. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Лидеры многих стран мира выразили удовлетворение сообщениями о гибели Аз-Заркауи. Многие эксперты считают, что это событие может благотворно повлиять на ситуацию в Ираке. Действительно ли, однако, Аз-Заркауи был основным лидером иракских экстремистов? Каким реальным влиянием он обладал в Аль-Каиде? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с профессором Владимиром Исаевым, заместителем директора Института востоковедения Российской академии наук.
Можем ли мы сказать, что Аз-Заркауи был ключевой экстремистской фигурой в этой стране?
Конечно, фигура достаточно известная, но назвать его ключевой и то, что после его смерти могут прекратиться всякие безобразия в Ираке, вы знаете, что-то не очень мне это верится. Сошлюсь, например, Усамы бен Ладена, который исчез с первых страниц газет, ограничиваясь иногда какими-то не совсем внятными сообщениями по некоторым арабским каналам, типа Аль-Джазиры, которые он присылает туда время от времени. Но, тем не менее, в Ираке же не стало из-за этого спокойней, и в мире тоже не стало спокойней. Теракты продолжались и в Лондоне, и в других местах. Дело в том, что он, конечно, объединял какие-то силы, но там достаточно и достаточно серьезные силы, а во многом они остались на свободе и продолжают свои действия против присутствия американских войск и сил коалиции, да и просто против простых иракцев.
Давайте попробуем определить фигуру Заркауи в отношении основных этнических и политических, религиозных сил в Ираке. Там есть сунниты, по крайней мере, часть из них очень активно поддерживают борьбу против сил коалиции. Там есть шииты, у которых непростые отношения и с американцами, и их союзниками. Там есть курды, там есть сторонники Саддама Хусейна и, судя по всему, сторонники Аль-Каиды, которых и возглавлял Заркауи. Вот в этом спектре как можно определить фигуру самого, как он сам себя называл, руководителя Аль-Каиды в Ираке?
Он был определенным символом Аль-Каиды, но под его знамена обтекались определенные силы, которые числили себя сторонниками этой пресловутой Аль-Каиды. Но остальные не очень-то, так сказать, контактировали с ними, поскольку каждый, как совершенно правильно вы отметили, каждая из этих этнических ли группировок или же, так сказать, религиозных группировок, она прежде всего преследует свои цели. И если курды спят и видят автономию на севере Ирака и возможность создания своего государства независимо в будущем, то, например, сунниты чувствуют себя ущемленными после утраты власти Саддамом Хусейном и его группировки, который, в общем, тоже поддерживал суннитов. А шииты больше, по-моему, придерживаются позиций, на которых стоит современный Иран, и так оглядываются на иранское руководство, что оно скажет. И вот в этих промежутках действовал, естественно, Аль-Каида, которой, я не исключаю, могли присоединяться представители любой иракской группировки, недовольной нынешним сложившимся положением.
Иными словами, роль Заркауи и его последователей была скорее ролью такого детонатора, что ли, в Ираке?
Конечно, но вы понимаете, что человек, который завоевал такой, в кавычках, авторитет, он гораздо проще наберет сторонников для осуществления каких-то акций, чем придет кто-то ибн чей-то и призовет определенные силы идти под его знамена, скажем, ну, против тех же сил коалиции. Заркауи было проще.
Насколько тесно связана группировка Заркауи с Аль-Каидой? Понятно, что объективно об этом говорить крайне сложно, если вообще возможно, но можем ли мы говорить, что это действительно Аль-Каида присутствует в Ираке?
По многочисленным доказательствам, во всяком случае, то, что представители, во всяком случае, Аль-Каида берет на себя ответственность за ряд акций, которые произошли против сил коалиции и против властей нынешних Ирака, судя по всему, присутствует. Другой вопрос, что нельзя исключить того факта, что какие-то группировки могут пользоваться ее флагом, лейблом, назовите это как хотите, но, тем не менее, гораздо проще, вы понимаете, скажем, похитить, ну, тех же самых каких-то дипломатов, и сказать, что это Аль-Каида осуществила, а на самом деле это просто группа бандитов, которые хотят обменять этих людей на деньги.
Заркауи называли в качестве одного из двух главных претендентов на лидерство в Аль-Каиде в случае, если Бен Ладен умрет или будет убит. А сейчас получается так, что и в этом смысле возникает некоторая неопределенность.
К сожалению, ячейки Аль-Каиды, они достаточно автономны и часто действуют именно в этом автономном режиме. Я думаю, что спецслужбы многих стран гоняются за центром, если бы такой существовал у Аль-Каиды, чтобы нанести по нему удар и тем самым развалить всю организацию. Но, как видите, пока этого не получилось. Значит, на мой взгляд, в общем-то, единого какого-то центра нет. Хотя авторитет некоторых деятелей объединяет определенные группы террористов, которые действуют, прикрываясь часто самыми разными лозунгами от исламских до национально-освободительных.
О внутренней структуре террористической организации Аль-Каиды и о последствиях гибели одного из ее лидеров Аз-Заркауи говорил московский востоковед профессор Владимир Исаев. Многие эксперты по борьбе с терроризмом и в Соединенных Штатах предупреждают, что успех сил антитеррористической коалиции не стоит переоценивать. Об этом с экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Эли Краковский, президент компании EDK Consulting в Балтиморе. Слишком велика тенденция фокусировать внимание на отдельных террористических лидерах – Бен Ладене, Заркауи. Я не отрицаю, что уничтожение конкретных лидеров является важным достижением, но каково значение этого в общей борьбе с терроризмом? Станет ли это началом конца войны в Ираке или не станет? Думаю, вообще ставить так вопрос в равной степени ошибочно. Специфика Аль-Каиды и связанных с ней организаций в том, что это движение децентрализовано. В нем разные лидеры и разные помощники, готовые встать на место погибших командиров. Так что дело не в них, а во всем движении, которое существует, вдохновляемое не отдельными личностями, а государствами, поддерживающими и питающими терроризм. Террористические движения, которые во времена Холодной войны Советский Союз называл освободительными и поддерживал, фактически исчезли в одночасье вместе с исчезновением коммунистического блока и развалом СССР. То же самое с нынешними террористическими группировками. Они не смогут существовать, даже обосновавшись в таком государстве, как Сомали. Заркауи заменит кто-то другой. Возможно, террористы в Ираке перестанут разжигать гражданскую войну между суннитами и шиитами, и вместо шиитов постараются собираются больше убивать американцев и иракских правительственных чиновников. И то плохо, и то плохо. Важно понять, что для стабилизации положения в Ираке и для победы в войне против терроризма надо концентрироваться на главных факторах, подпитывающих войну. И один из главных дестабилизирующих факторов в Ираке – это Иран. Похожее мнение у эксперта по Ближнему Востоку Дэниела Пайпса, директора организации «Ближневосточный форум». Смерть Заркауи – важное достижение, хотя не думаю, что это станет поворотным пунктом в войне. Силы радикального ислама значительно шире одной персоны, будь то Хомейни, Бен Ладен или Заркауи. Они заменимы. Оба эксперта говорили, что уничтожение Заркауи и его ближайших помощников носит скорее символическое значение и играет важную роль для престижа администрации Буша. Оно стоит в одном ряду с арестом Саддама Хусейна. Некоторые эксперты выражают сожаление по поводу гибели человека, указавшего на местонахождение Заркауи. Информатор, близкий к Заркауи, был возле него и тоже погиб. Он должен был получить 25 миллионов долларов. Такая же сумма обещана за информацию, ведущую к аресту или к уничтожению Бен Ладена и Аль-Завахри. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 8 июня. Российская власть по указанию президента Путина продолжает борьбу с коррупцией. Ежедневно сообщается о новых разоблачениях и продвижении в расследовании ранее раскрытых должностных преступлений. Предъявлено обвинение группе высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы. Они выписывали некоторым организациям льготные разрешения на таможенное оформление товаров и причинили, как указывает прокуратура, существенный ущерб экономике страны. Другое расследование связано с контрабандой товаров через границу на основании подложных документов. На процессе по делу о коррупции в правоохранительных органах за использование служебного положения и вымогательства судят генерала Ганеева и шестерых сотрудников уголовного розыска. Обвинитель потребовал для обвиняемых сроков заключения до 25 лет лишения свободы. Развивается история с вымогательством взятки сотрудниками счетной палаты у компании «Трансайру», которую возглавляет Александр Плешаков. По этому делу арестованы сотрудник палаты, помощник аудитора Армена Ганесяна и его тесть, сенатор от Калмыкии Левон Чахмахчан. Это дело крайне запутанное, а повышенное внимание журналистов к счетной палате в последние дни выявило некоторые странности этого пока незаконченного следствия. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В счетной палате от предоставления информации под тем или иным предлогом уклонились. Трубку берет сотрудник пресс-службы Наталья и вновь повторяет: никого из ответственных лиц, кто мог бы прокомментировать ситуацию, на месте нет. И даже обычно вездесущий Эдуард Феликсович, и тот недоступен.
Эдуард Феликсович, зам руководителя секретариата Сергей Вадимович Степашин, он выполняет также функцию пресс-секретаря.
Ну то, что Интерфакс вот сообщает, мы можем этому доверять?
Вы можете доверять.
О пребывании Чахмахчана у вас информации никакой нет?
Нет, а его вообще нет, а его нет.
Интерфакс в очередном сообщении от 7 июня утверждалось, цитирую: «Российская партия жизни исключила из своих рядов сенатора Левона Чахмахчана», сообщил журналистам в среду лидер этой партии, глава Верхней палаты парламента Сергей Миронов. Членом нашей партии Левон Харенович Чахмахчан был до 3 июня. Однако после произошедшего печального обстоятельства он был исключен из рядов партии, отметил Миронов. Проверяю факты и звоню в штаб-квартиру партии жизни.
Служба партии жизни. Мария Романова.
Вот информация о том, что господин Чахмахчан исключен из Российской партии жизни, соответствует действительности?
Нет, пока мы не можем этого вам подтвердить.
У нас потому что сообщение Интерфакса о том, что Миронов сам сообщил, что он был членом нашей партии, однако после происшедшего печального обстоятельства он был, цитирую, исключен из рядов партии, отметил Миронов.
Нет, мы не можем этого сейчас вам подтвердить.
Даже не то, что говорить о человеке как о преступнике, до вступившего в законную силу решения суда, но исключать его из организации, тем более такой гуманистической, как «Партия жизни», за действия, которые на данный момент не получили судебно-правовой оценки, это грубейшее нарушение принципа презумпции невиновности, главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман, опубликовавший десятки статей о механизмах вымогательства денег у потребителей за электроэнергию и тепло. Между прочим, по его публикации, публикациям, та же Счетная палата по поручению Государственной Думы проверяла деятельность РАО ЕС, так и не выявив никаких финансовых нарушений.
На мой взгляд, борьба с коррупцией должна начинаться с соблюдения законодательства, в первую очередь должностными лицами. Я знаю, по крайней мере, один факт – неисполнение главой Счетной палаты своих прямых обязанностей. Речь идет о сокрытии фактов проверки Министерства финансов, связанной с управлением этим министерством ценными бумагами. Речь шла о том, что ценные бумаги на определенную сумму были погашены, но Минфин их поддерживал в обращении и получал с них процент. А инспектор, который проводил эту проверку, она была уволена за то, что она отказалась скрыть эти факты. И я спрашиваю, а во имя чего были скрыты факты этой проверки? Ведь, по сути дела, тот же самый сенатор, которому вменяют в вину попытки или обещания скрыть какие-то факты проверки, он обещал скрыть некоторые факты проверки Счетной палаты в Калмыкии. Причем здесь поимка этого сенатора с тем, что он назван взяткой, а это должен суд установить, взятка это или нет. Непонятно, какова связь между руководством Трансаэро, где ему передали этот пакет с меченными деньгами, и сенатор утверждает, что это якобы был обмен сувенирами, и председателем Счетной палаты, который созвал через день или два пресс-конференцию. Если он столь уверенно обещал устранить факты этой проверки, то, наверное, дорожка туда была проторенная, но причем непонятна здесь связь между Трансаэро и Счетной палатой, потому что сенатор-то обещал устранить факты проверки, которая проводилась в Калмыкии. А при чем здесь Трансаэро? Вопросов много, но самый главный вопрос, на каком основании нарушается принцип презумпции невиновности.
Моисей Гельман вспоминал одну из безвинных жертв Счетной палаты, Наталью Кузнецову. Она была при Сергее Степашине ведущим инспектором инспекции по контролю за государственным долгом. Ее изгнали с работы за отказ сокрыть результаты служебной проверки.
На мой взгляд, это должно очень сильно бросать тень не только на Счетную палату, коли действительно просачиваются слухи, что там и коррупция, и то и сё, но и лично на самого председателя Счетной палаты. Поражает меня другое, что здесь вот он говорит, что когда Плешков пришел ко мне. А с какой стати Плешков пошел к нему? Плешков был обязан идти куда? В Генеральную прокуратуру. Если у них в проверке, как у инспекторов, как у проверяющих, возникали вопросы, связанные с компанией Трансаэро, то эта компания, безусловно, могла быть проверена углубленно, и такое решение могло быть принято только коллегией Счетной палаты, поскольку Счетная палата – орган коллегиальный. Этот отчет был утвержден в минувшую пятницу, 2 июня. То спрашивает, если у вас 2 июня только состоялся отчет, то как почему так быстро последовали все вот эти вот действия уже 4-го там вечером? А, следовательно, какие-то проверки шли в спецразработке еще ранее. Мне как бы все это очень странно, все эти ситуации. То есть за каждым вот абзацем я здесь вижу это несоответствие закону, обоснованности действий с тем или иным порядком. Еще не работало следствие, еще нет возбужденных уголовных дел. Соответственно, нет никакого суда. Однако он уже сдал. Подчиненные вымогают взятки, это омерзитель. Я сама работала в Счетной палате, я была просто оттуда изгнана, потому что даже это нельзя назвать увольнением, ибо мне не предъявили даже приказа об увольнении за подписью Степашина. В 2002 году я провела очень серьезнейшую проверку в Министерстве финансов, Внешэкономбанке, Росбанке. Она касалась проверки финансовых активов федерального бюджета в иностранной валюте. Были вскрыты серьезнейшие, грубейшие нарушения в управлении внешним долгом, финансовыми активами в иностранной валюте. Незаконно учитывали в составе государственного внешнего долга на 2,2 миллиарда долларов ценной бумаги. На эту сумму незаконно начисляли, соответственно, проценты самому себе Минфином. И вот меня за эту проверку, которой результаты, естественно, стали неугодные, значит, затребовали увольнения, потом стали всячески меня преследовать, прессинговать. Я подала заявление в январе 2005 года о привлечении Степашина, председателя Счетной палаты, аудитора Шохина и начальника инспекции по контролю за госдолгом Кабашкина к уголовной ответственности. Как скрывали, что скрывали. И вот с января 2005 года противодействует прокуратура всех уровней.
Бывший ведущий инспектор Счетной палаты Наталья Кузнецова судится с ее руководством, а оно, в свою очередь, искореняет в России коррупцию. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 8 июня, и вот главные темы второй половины часа. Судебное дело агентства «Банкфакс». Можно ли закрыть средства массовой информации за читательский комментарий? Российские либеральные партии укрупняются и укрепляются. Какие методы использует Кремль для раскола оппозиции? Пьяные милиционеры избили в Москве 5 студентов из Таджикистана. Кто положит конец произволу? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Мировые лидеры расценили ликвидацию главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба аз-Заркауи как серьезный удар по терроризму. Президент США Джордж Буш заявил, что американские военнослужащие в Ираке осуществили акт справедливого возмездия, уничтожив аз-Заркауи. В то же время Буш отметил, что скорого прекращения насилия в Ираке пока ожидать не приходится. Посольство Таджикистана в России требует тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве таджикских студентов. Как сообщил Радио Свобода представитель прокуратуры Сергей Марченко, в среду несколько человек, представившись милиционерами, избили в общежитии университета управления 6 таджиков. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин, осужденный по обвинению в разглашении государственной тайны, объявил голодовку. Трепашкин и еще несколько заключенных колоний в Нижнем Тагиле протестуют против действий администрации и требуют снять с должности прокурора, отвечающего за соблюдение законности в исправительных учреждениях. В Феодосию прибыли депутаты Верховной Рады Украины от партии регионов, чтобы поддержать участников продолжающейся там антинатовской акции. Московское бюро по правам человека обвиняет лидера национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова в пропаганде националистических идей. Министры обороны стран-участниц Североатлантического союза на встрече в Брюсселе одобрили новую стратегию, которая позволит НАТО проводить до 8 операций одновременно по всему миру. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц из стран ЕС и США. Кто вошел в список, неизвестно. Как заявляет МИД Белоруссии, это мера ответ на санкции, введенные в отношении белорусских чиновников.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 8 июня. Российские либеральные партии укрепляют свои ряды. Комитет солдатских матерей сегодня вошел на правах фракции в партии «Яблоко». Об этом было объявлено на учредительной конференции этой фракции в Москве. Лидер движения солдатских матерей Светлана Кузнецова надеется, что с лидером «Яблока» Григорием Явлинским им удастся не только помочь призывникам, рядовым и офицерам, но и попасть в Государственную Думу. Этому процессу объединения и укрепления демократических партий противостоит другая политическая тенденция – другой вектор. Это нарастающее давление власти на оппозиционные Кремлю партии. И об этом сегодня тоже высказывались лидеры российского демократического политического крыла. Об этом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
На первую всероссийскую учредительную конференцию фракции солдатских матерей в Москву приехали руководители 27 организаций из регионов России, ранее уже вступивших в «Яблоко». Наша цель, заявила руководитель солдатских матерей Светлана Кузнецова, сильная армия, построенная на уважении к человеку и солдату, в которой приоритетом является сохранение его жизни.
Я надеюсь, что с помощью «Яблока» и мы «Яблоку» поможем, и «Яблоко» нам поможет продвигать свою основную цель – это профессиональная армия. На сегодняшний у нас день одна цель – это вот то, что отмена отсрочек для ребят, для родителей пенсионеров. Это, конечно, ужасно. Я считаю, что это просто вот, ну, возмутительно. Отнимать кормильцев, вот теперь призывать отцов вот, у малолетних детей. Как будут девочки жить, конечно, непонятно, на что будет жить эта девочка, когда не будет мужа, и кто будет воспитывать ребенка. Это, опять же, идет вразрез того, что сказать, сказал Путин, что нужно поднимать рождаемость, а как ее поднимать, если молодежь будут забирать в армию?
Первая серьезная программа солдатских матерей и яблоко – школа призывника. Уже более года в штаб-квартире партии Светлана Кузнецова и члены объединения проводят бесплатные лекции для новобранцев и их родителей. Раз в неделю их посещает около 150 человек, говорит Светлана Кузнецова.
Школа призывника – это совместный проект «Яблоко» и Московская организация солдатских матерей по разъяснению не только обязанностей призывников и родителей, но и их прав. Не как откосить, а как правильно все сделать по закону. Сначала школа призывников, я так примерно почитала, порядка 3000 человек у нас уже прошло вот на этих лекциях. Люди совершенно разные, и мамы, и папы, и сами призывники, и бабушки, и дедушки. Сейчас просто огромный вал людей, просто больше по-другому не назову людей, тех ребят, которых призывают, ребята, которые не закончили среднетехническое образование. То есть у них отсрочка по 30 июня, а у него уже повестка на отправку войска на конец июня. У нас во время призыва проходит, когда призыв заканчивается осенний, зимний, те ребята, которые проходят приписку в военкоматах, приходят своим вопросом, это 16-17-летние. А так практически круглогодично.
Говорила Светлана Кузнецова. Участники первой учредительной конференции более часа ждали приезда Григория Явлинского. Лидер «Яблока» попал в автодорожную пробку и свое выступление начал с извинений за опоздание. По его мнению, Россия сегодня без сильной армии долго не просуществует.
Для нашего политического направления вопросы сохранения жизни, самоуважения тем, кто служит в армии, кстати говоря, независимо от возраста, всегда были абсолютно приоритетными и ключевыми. Мы всегда считали и очень рады, что мы нашли единомышленников, то будущее России неразрывно связано с созданием в России современной профессиональной армии. Но это возможно только в том случае, если государственная политика в отношении армии будет основана на том, что самым главным является не только и не столько ракеты и вооружение, а отношение к людям, которые служат в армии. Общая цель и солдатских матерей, и офицеров, и политиков, и яблоковцев, и общества в целом создать в России современную армию, безопасную для наших детей и грозную для наших возможных врагов и противников. Мне хочется, чтобы взаимодействие между вашей общественной группой и вот этой объединением офицеров за военную реформу, которая существует в Яблоке уже много лет, чтобы было продуктивное и очень серьезное сотрудничество. Россия – страна, которая находится в таком положении, ее геополитическое место в мире таково, что без современной, хорошо обученной, здоровой, хорошо вооруженной, морально-политически подготовленной армии, она не может успешно функционировать как государство. Такая особенность нашей страны. Может, есть такие страны, где там 3 солдат достаточно? Для нашей страны нет. У нас самые протяженные границы с самыми нестабильными регионами мира. И у нас на территории находится 60% всех экономически целесообразных ресурсов мира.
Официально солдатские матери станут фракцией партии «Яблоко» на съезде в эти выходные. Сопредседатель республиканской партии Владимир Рыжков сегодня рассказал о новых методиках власти по борьбе с оппозиционными партиями. 5 методик уже применялись, 6-я отрабатывается на самих республиканцах.
Сегодня в стране идет, как я ее называю, партийная зачистка 2006, суть которой заключается в запрете оппозиционных партий, суть которой заключается в том, что власть, Кремль, администрация президента стремится к тому, чтобы в России остались только лояльные Кремлю партии. Мы, что называется, на своей шкуре испытываем все прелести вот этой партзачистки 2006. Я проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что отработано уже несколько методик по ликвидации оппозиционных партий. Первая методика называется план-перехват. Она была осуществлена в декабре прошлого года по отношению к Демократической партии России. Ее планировал возглавить бывший премьер-министр Михаил Касьянов. И в день проведения съезда был проведен план-перехват, и партию возглавил некто Богданов. Я не знаю, кто это, но вот именно он возглавил эту демпартию. Второй метод я назвал бы план кукушка или план кукушонок. Когда в гнездо какой-нибудь сороки несчастной кладется яйцо кукушки, вылупляется кукушонок, который потом выбрасывает других птенцов из гнезда. Вот план кукушонок был осуществлен по отношению к партии пенсионеров. Мой коллега, депутат Государственной Думы Валерий Гартунг, который постепенно начал набирать все большую, так сказать, оппозиционность по отношению к Кремлю, Кремлю, был смещен со своего поста путем аппаратного переворота, и теперь там никому неизвестный господин из Тульской области представляет партию пенсионеров. Третий план по развалу оппозиционных партий я бы назвал план омедведивания. Это, естественно, связано с «Единой Россией». Пример – Аграрная партия России. Это замечательная совершенно идиллическая ситуация, когда Аграрная партия России представлена господином Плотниковым в Государственной Думе, который по счастливому стечению обстоятельств входит во фракцию «Единая Россия». Четвертый план – план «Разделяй, разрушай, не допускай». Этот план осуществлен по отношению к родине. И, наконец, пятая методика, которая активно используется уже не один год, это то, что называют «атака клонов». Это такие партии, в кавычках, как «Свободная Россия», такой вот полит Гербалаев на либеральном фланге, «Патриоты России», еще один политический Гербалаев на патриотическом фланге. Это партии, которые фабрикуются Кремлем специально для того, чтобы разделять, разрушать и внедрять клонов на либеральную политическую нишу, либо левую политическую нишу. Самое приятное во всем этом, что на нас, на республиканской партии, отрабатывается шестая методика. На нас отрабатывается эксклюзивная методика. Мы гордимся этим. А я бы назвал этот метод удушение административной подушкой.
Владимир Рыжков добавил, что республиканская партия уже направила иск в суд. Сегодня состоялись предварительные слушания. Следующее заседание по делу состоится 1 августа. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 8 июня. Московская прокуратура сегодня возбудила уголовное дело в связи с избиением в одном из московских студенческих общежитий студентов из Таджикистана 7 числа вечером. Заведующая общежитием Лариса Гришаева, однако, заявила «Радио Свобода», что все студенты на месте, никто не госпитализирован. По другим данным, пятеро находятся в больнице. Они были доставлены туда, один из них находится в больнице до сих пор. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Избиение студентов-таджиков милиционерами в Москве накануне вечером – установленный факт. Об этом можно судить по сообщениям из самых разных источников, в том числе и милицейских. Агентства распространили информацию, что начальник отдела внутренних дел, где работают избивавшие студентов-милиционеры, уже принес извинения соотечественникам пострадавших за действия своих подчиненных. Одним из первых о случившемся в общежитии Государственного института управления рассказал «Радио Свобода» президент фонда образования Сергей Комков. Он же подчеркнул, что пока властями рассматривается только бытовая причина избиения.
Якобы один из студентов не очень доброжелательно отнесся к кому-то из милиционеров. Милиционеры, по показаниям ребят, студентов, были изрядно выпившие. Были они без формы, но в форменных брюках милицейских и предъявили удостоверение милицейской охране и руководству общежития. Они просто ворвались на этаж, где живут ребята-таджики, и начали подряд всех молотить. При этом вообще избивали зверски. В руках у одного из милиционеров был баллонный ключ. Все деньги, все, что было у них в наличии, изъяли. Отобрали мобильные телефоны. Пятерых ребят избили до очень тяжелого состояния. Вызвали скорую помощь. Их отправили в больницу. Трое в 68-ю больницу, один в 36-ю больницу, один в 1-ю городскую больницу.
Прокуратура Юго-Восточного округа Москвы уже завела уголовное дело по статьям «Разбой» и «Хулиганство». Расследование, как сообщается, взял под личный контроль прокурор Москвы Анатолий Зуев. Официальный представитель московской прокуратуры Сергей Марченко говорит, что следователям уже известны многие детали произошедшего.
Пришедший продемонстрировал служебное удостоверение и представился сотрудником милиции. При этом удостоверение неустановленного образца. Следом за ним в комнату ворвались примерно 6 человек и баллонным ключом, ремнями и ногами стали избивать находившихся в комнате 6 студентов университета, выходцев из Таджикистана. В процессе избиения один из потерпевших выронил сотовый телефон, и нападавший, подхватив его вместе с остальными соучастниками преступления, с места происшествия скрылись.
Прокуратура очень нервно отреагировала на появление других комментариев из правоохранительных структур. В частности, на заявление представителя ГУВД Москвы о том, что никакого межнационального мотива мотива в инциденте нет. Да и вообще причастность милиционеров к произошедшему только проверяется. Прокуроры назвали заявление милиции некорректным, и понятно почему. Посольство Таджикистана в России уже потребовало тщательного расследования, значит, дело об избиении студентов уже вышло на межгосударственный уровень. Представитель таджикского посольства в Москве Мухаммад Эгамзод подготовил даже специальное заявление для прессы, в котором говорится не только об избиении таджикских студентов 7 июня.
Данный инцидент вызвал серьезную озабоченность посольства Таджикистана в Москве. Факт нападения на таджикских студентов взял под свой личный контроль посоль Таджикистана в России Сафар Сафаров. Хочу сказать, что с раннего утра на место происшествия были направлены представители посольства, сотрудники представительства МВД Таджикистана и Минтруда Таджикистана в России. В настоящее время наши дипломаты находятся в тесном контакте с пострадавшими студентами и правоохранительными органами, которые ведут расследование данного инцидента. Такие случаи, как произошедшие сейчас с нашими студентами и подобные, не проходят бесследно. Они вызывают возмущение в Таджикистане, да и здравомыслящие россияне не поддерживают подобные бесчинства. Я вам скажу, что практически каждую неделю мы получаем сообщения из разных уголков России, что где-то пострадали граждане Таджикистана, вплоть до убийства.
Официальные представители Таджикистана подчеркивают, что очень озабочены судьбой своих соотечественников в России. Однако с этим спорит президент фонда поддержки выходцев из Таджикистана Карамат Шарипов. В интервью «Радио Свобода» Шарипов заявил, что участие таджикских официальных лиц в расследовании инцидента в общежитии было явно недостаточным и малокомпетентным.
Бесчеловеческие, бездушные отношения, когда 12 граждан Таджикистана, студенты, пострадавшие, там должен был присутствовать лично посол господин Сафар Гаирович. К сожалению, этого не случилось. При таком масштабе государства, который отправил своих мигрантов порядка 2 миллионов в Россию, и даже там я ни одного представителя власти не видел. Позже появился там двое миграционной службы, которые еле-еле говорили на русском языке в двух словах. Дальше ничего не могли определиться. Народ на сегодняшний день не защищен.
Любопытно, что заведующая общежитием Государственного университета управления Раиса Гришаева в полудню 8 июня еще ничего толком не знала о том, что произошло в подчиненном ей здании прошедшим вечером.
Я ничего не могу сказать, потому что я в это время здесь не была. А это было 8 часов вечера. Я не знаю. Милиция это была, не милиция. Я не могу еще ничего сказать.
Российские центральные телеканалы новость про избиение таджикских студентов не включили в число главных, если вообще упомянули о произошедшем. Вместе с тем, многие наблюдатели считают факт избиения вопиющим. Ведь на этот раз били не скинхеды, а представители структуры, которая должна охранять граждан, в том числе и иностранных, от любого насилия. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это немецкий палеонтолог Мартин Зандер. Группа ученых под его руководством реконструировала неизвестный прежде вид карликового динозавра ростом по плечо человеку. А сейчас о другой актуальной теме дня. Алтайский краевой суд провел сегодня первое заседание по иску Росохранкультуры о прекращении деятельности информационного интернет-агентства «Банкфакс». Обратившееся в суд управление Росохранкультуры по Сибирскому федеральному округу обвиняет агентство в экстремистской деятельности за оставленный читателями сайта комментарий. Об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
На первом предварительном заседании Краевого суда по иску Росохранкультуры к Банкфаксу в Барнауле судья зачитала пришедшее ей письмо из Союза журналистов России от Михаила Федотова с предложением сторонам заключить мировое соглашение с тем, чтобы дело Банкфакса рассматривала общественная организация, Третейский суд при Союзе журналистов. Банкфакс с этим предложением согласился, а представитель Росохранкультуры заявила, что ей нужно время, чтобы согласовать решение с руководством. Следующее заседание назначено на 19 июня. Росохранкультура обратилась в суд после того, как в середине февраля на сайте Банкфакса было опубликовано обращение ведомства, в котором оно призывало руководителей средств массовой информации воздержаться от публикации материалов, которые могли бы оскорбить чувства верующих. Это было сделано после известного карикатурного скандала. Один из читателей сайта оставил под обращением Росохранкультуры комментарий, который содержал некорректные высказывания в адрес мусульман и осуждал двойные стандарты, которыми пользуются чиновники при оценке конфликтов на религиозной почве. Комментарий появился на сайте поздно вечером, но модератор завтра его удалили на следующий день. Первоначально представители Росохранкультуры обратились с иском в районный суд Барнаула, но там решили, что это заявление истца должен рассматривать суд краевой. Попытка ведомства обжаловать решение потерпела неудачу. Депутат Государственной Думы от Алтайского края Владимир Рыжков говорит, что если иск будет принят к рассмотрению краевым судом и вынесет решение в пользу Росохранкультуры, таким образом создается опасный для российских интернет-медиа прецедент.
То, что сейчас происходит, это просто попытка цензуры и административного закрытия независимого средства массовой информации. Высосана из пальца история, когда просто обычный пользователь разместил комментарий по поводу карикатурного скандала по Магомету. Этот комментарий был удален с сайта веб-редактором. Несмотря на это, возбуждено уголовное дело. Отыскан этот анонимный пользователь. Он уже был на допросе в ФСБ. Несколько раз допрашивался Валерий Савенков, главный редактор сайта «Банфакс». А Росохранкультура направила иск о закрытии этого ресурса. Я считаю это грубейшим нарушением прав и свобод, грубейшим нарушением законодательства. Если «Банфакс» будет закрыт, это будет первый в России прецедент закрытия информационного сетевого агентства просто по надуманным предлогам. Потому что завтра может быть так. Любой анонимный пользователь из ФСБ или из прокуратуры разместит на сайте свой комментарий, и «Свобода» будет закрыта. То есть будет создан прецедент провокационного разгрома любого СМИ в нашей стране. «Банфакс» работает, слава богу, все в порядке, но угроза над ним нависает серьезная, и она отнюдь еще не снята.
Главный редактор интернет-издания Mosnews.com Антон Носик считает, что дело дошло до суда только по неграмотности представителей обвинения. Согласно закону о средствах массовой информации, говорит Антон Носик, к «Банфаксу» не может быть никаких претензий.
Мы тут имеем дело с довольно-таки беспрецедентным варварством и дикостью в поведении стороны истца. Предложение закрыть информационное агентство за комментарии на его форуме – это по ту сторону добра и зла и элементарной компьютерной грамотности. К сожалению, в России довольно много представителей правоохранительных органов, которые ничего вообще не понимают в той области, куда они лезут со своими обвинительными заключениями. К сожалению, очень мало шансов, что суд глубоко и досконально разберется в предметной области. По крайней мере, до сих пор очень многие вердикты российских судов по поводу подобных дел оказывались достаточно нелепы и некомпетентны.
Можете привести какой-нибудь пример, когда подобное дело рассматривалось и в чью пользу было вынесено решение?
Был один случай, когда некая трейдерская компания под названием «Тройка Сталь» подала иск против компании «Мегасофт», на сайте которой находился форум, где потребители рейтинговали остальных трейдеров. Иск был связан с критическими отзывами, которые в этом форуме были оставлены по поводу деятельности «Тройка Стали». Иск был сначала отклонен, а потом во всех инстанциях арбитража выигран. И по этому иску истец отсудил у ответчика довольно крупную сумму. Не помню точно, кажется, 8 миллионов рублей. Но надо заметить, что это был гражданский иск по ущербу деловой репутации. Там речь не шла о том, чтобы правомерно зарегистрированное СМИ, каковым является агентство «Банфакс», было ликвидировано. И речь не шла о том, чтобы истцом по такому чудовищно нелепому иску выступало государство российское, как в данном случае. Существует в России закон о средствах массовой информации. В этом законе существует 57-я статья, которая совершенно четко описывает, в каких случаях средство массовой информации не несет ответственности за материалы, которые оно распространяет. По этой статье к «Банфаксу» не может быть претензий дважды. Во-первых, потому что материал, который размещен был на форуме «Банфакса», это публикация, ранее вышедшая в аргентинской газете, то есть в другом СМИ. Другая сторона вопроса – освобождаются от ответственности за сообщенное те средства массовой информации, в которых происходит прямой эфир. Они не могут осуществлять предварительные цензуры того, что у них говорится в прямом эфире. Это совершенно четко написано в российском законе. Форум – это тот же самый прямой эфир. Если законодатель признал, что в России можно проводить прямые эфиры, то он предусмотрел и защиту для тех, кто их проводит, от юридической ответственности за то, что не он в этом прямом эфире говорит.
Заявил корреспонденту «Радио Свобода» главный редактор интернет-издания Mosnews.com Антон Носик. Ранее руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков в интервью нашей радиостанции на просьбу прокомментировать ситуацию заявил, что его ведомство действует в рамках закона, и судьбу интернет-агентства «Банфакс» решит суд. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 8 июня обращаются к громкому судебному делу капитана Ульмана. У микрофона Вероника Боде.
«Волна Ульмана прокатилась мимо Верховного суда». Это заголовок из газеты «Коммерсант». Президиум Верховного суда России направил на новое рассмотрение дело капитана ГРУ Эдуарда Ульмана, который вместе с двумя другими спецназовцами обвиняется в убийстве 6 мирных чеченцев, пишет газета. Таким образом, Верховный суд удовлетворил представление Генпрокуратуры и выполнил предписание Конституционного суда, решившего, что военных должны судить профессиональные судьи без участия присяжных. Капитан Ульман уверен, что теперь им вынесут обвинительный приговор. Между тем, в защиту военнослужащих выступили парламенты Новосибирской области и Бурятии, а общественные организации начали всероссийскую акцию «Волна Ульмана». Газета «Известия» пишет. В среду Верховный суд России принял окончательное решение по делу Ульмана. Третье слушание громкого уголовного дела теперь будут рассматривать не присяжные, а трое профессиональных судей. Далее «Известия» напоминают, что два предыдущих оправдательных вердикта выносились присяжными, среди которых не было ни одного чеченца. Впоследствии на основании вердиктов Северокавказский военный суд дважды оправдывал капитана спецназа ГРУ Эдуарда Ульмана и его подчиненных, которые в январе 2002 года расстреляли 6 мирных чеченских жителей. После каждого приговора адвокаты родственников погибших обжаловали его в Верховном суде. Газета «Время новостей» отмечает, что оба оправдательных приговора вызвали в Чечне большой общественный резонанс. И жители республики, и власти придерживались одного мнения, пишет газета. Присяжные будут оправдывать военных до тех пор, пока гражданам, проживающим в Чеченской республике, будет запрещено входить в состав коллегии. Судебная реформа, предусматривающая поэтапное введение института присяжных, поставила Чечню последней в списке российских регионов. Там это новшество появится лишь с января будущего года. Российская газета пишет. Теперь, когда Верховный суд внес поправки в свои документы, процесс можно начинать. Но любое решение потребует от судей в погонах гражданского мужества, потому что давить на них будут со всех сторон. А приговор, каким бы он ни был, оставит массу недовольных. Ведь дело Ульмана – одно из самых сложных и парадоксальных в новейшей судебной истории. Судить по закону очень трудно, а по справедливости, кажется, и вовсе невозможно, заключает газета. Потому что у каждого своя справедливость. Одни называют капитана Ульмана палачом и убийцей, другие – героем и защитником Родины. А весомые аргументы, по мнению обозревателя российской газеты, есть у каждой из сторон. По свидетельству газеты «Новые известия», третье судебное разбирательство над Ульманом и его подчиненными может начаться уже в июле-августе. Полномочный представитель правительства Российской Федерации в Конституционном суде, Верховном и Высшем арбитражном судах России Михаил Борщевский заверил газету в том, что этот процесс станет финальным. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свобода 8 июня немецкий палеонтолог Мартин Зандер. Он представил в качестве результата многолетних исследований, найденных в 98 году скелетов динозавров, свое открытие, неизвестный прежде науке вид карликового динозавра. Это травоядный ящер с четырьмя конечностями, ростом примерно по плечо человеку. Мартину Зандеру 46 лет, он изучал сначала геологию во Фрайбургском университете, затем учился в Техасе, а диссертацию защитил в Цюрихе. С 90 года преподает в Боннском университете, возглавляет также палеонтологический музей в городе Мюнхенхаген. Его супруга – палеоботаник. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Германии Юрий Векслер.
Про Мартина Зандера можно сказать, что динозавры – это не просто его профессия, это его страсть. Согласно бытующим теориям, никакое животное на Земле не может или не должно быть весом более 10 тонн. Но зауроподы, вид травоядных динозавров, обманув природу, дали экземпляры весом до 100 тонн. Группа ученых разных стран под руководством Зандера занимается в палеонтологическом институте Боннского университета разгадыванием этой загадки. Находка в 1998 году в районе нижнесаксонского города Харц костей динозавров стала для Зандера и его коллег подарком судьбы. Поначалу ученые думали, что имеют дело с детенышами динозавра, но в результате исследований сделали открытие, удостоверенные публикации в только что вышедшем номере солидного международного научного журнала Nature – «Природа». Новый вид, пока единственного обнаруженного на Земле островного динозавра, назван учеными «Европозаурус хольгери» и увековечивает таким образом собирателя камней Хольгера Людке, искавшего окаменевших морских ежей и нашедшего зуб динозавра. По его наводке ученые обнаружили на том же месте кости сначала 11, а затем неподалеку еще 9 карликовых динозавров, а также один полностью сохранившийся череп карликового динозавра. По словам Зандера, представившего новый вид парка динозавров в городе Мюнхенхаген, карликовые динозавры в сравнении с зауроподами, достигавшими длины в 40 метров, были длиной от полутора до максимум 6 метров и весом не более тонны. Мартин Зандер уверен, что появление нового вида было результатом эволюционного приспособления к условиям жизни в этом месте 150 миллионов лет назад. Тогда территория нынешней Германии была почти полностью покрыта водой с отдельными сравнительно небольшими островами. Уровень воды продолжал повышаться, и динозаврам пришлось в течение всего-то нескольких тысяч лет изрядно сократиться в размере, чтобы уменьшить потребности в пище. Еще некоторое время назад Мартину Зандеру удалось на примерах других видов динозавров доказать научному миру, что условия окружающей среды непосредственно влияли на размеры животных. Открытие нового вида карликовых динозавров – блестящее подтверждение его теории.
У «Человека дня» Радио Свободы говорил Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 8 июня. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Как всегда, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. И сейчас, после новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Марина Тимашева, как обычно, по четвергам представит свой «Российский час». Одна из тем программы — театрализация шведской прозы в Петербурге. Не пропустите. Всего доброго.
Доверия к суду я не испытываю абсолютно профессионально.
Я думаю, что пришло время дать второе дыхание этой газете. И мы не хотим здесь действовать как удав или что-то, нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, правда стала выплывать на поверхность.
Это уже второй случай мучной тревоги в британском парламенте за последние 2 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.